Морис Ренар, «Пещера чудовищ». «Бедные листочки», — сказал Гамбертен, — «бедные листочки, которые не умеют защищаться». В это время к нам подошел встревоженный Фома. «Месье, цистерна на дворе пуста, я хотел почерпнуть там воды, потому что в кране ее тоже нет, но цистерна пуста, в ней нет ни капли воды. Ума не приложу, с чего бы это? От жары? Но на прошлой неделе она была полна до краев. Нет такого солнца, чтобы в одну неделю вычерпать до дна такую катку. К тому же она с полудня в тени. Может быть, это саранча, — попробовал я пошутить. Гамбертен пожал плечами. Я же вам говорю, что это от жары. И он ушел домой. Я пошел за ним, но ржание Сарьена привлекло меня к конюшне. Я зашел туда, чтобы приласкать старую лошадь, и с удивлением увидел, что она вся в поту. Я высказал Фоме свои сомнения в том, что лошадь была чищена, но он с таинственным видом сообщил мне о том, что вот уже с неделю, как он застает лошадь по утрам в таком виде. «С неделю!» — воскликнул я. «Опять с неделю? Да что же здесь происходит, наконец, в эту злополучную неделю?» Суеверный страх наполнял мою душу. За это время в Вязах произошло несколько событий, не имевших, по-видимому, между собой никакой связи, общего у них было только то, что все они были необъяснимы. Я вспомнил о саранче и решил непременно принять участие в ночной страже. Обед прошел в молчании. Гамбертену так и не удалось вывести меня из моей озабоченности. Я ждал ночи, надеясь, что она принесет с собой разрешение загадки. Когда мы кончали свой обед, отдаленный шум заставил меня напрячь слух. Гамбертен взглянул на меня, шум возобновился. Это был пронзительный скрип колеса вагона, заторможенного на рельсах. Что это за шум? Откуда он? Разве сюда доносится шум поезда? Успокойтесь, милый мой, может быть, действительно ветер дует со станции. Свисток? Нет, это не свисток. Ну, еще что-нибудь. Равнина полна звуков. Нет, этот звук доносился со стороны гор. Я бы допустил, что это эхо поезда, но... Но вы трус, выпейте вина и помолчите. Я так и сделал. 3 часа спустя лунная ночь застала нас, спрятавшимися за кустами, недалеко от платанов, еще не тронутых саранчой. Было жарко, как в печке. Мы не сводили глаз с неба, чтобы заметить появление саранчи. Звезды сияли. Мы разговаривали шепотом. Гамбертен рассказал мне о дальнейших разрушениях жары. Пропало несколько свиней, грозил мне урожай и голод. Несмотря на эти невеселые темы, мы медленно поддавались очарованию ночи и звездного неба. Вдруг треск в ветвях позади нас заставил нас вскочить на ноги, но наши ослепленные глаза, полные сияния звезд, не различали под деревьями ничего, кроме густой тьмы. Треск удалялся и, наконец, затих. «Черт возьми, Дюпон, ведите же себя прилично, я слышу, как стучат ваши зубы. Виновник этого шума, вероятно, один из сбежавших поросят». «Вы думаете? Ну, конечно, кто же иначе это может быть?» «Да, кто? Проклятый вопрос, который все время повторяется». Мы замолчали и продолжали сторожить. Я не мог оторвать глаз от звезд. Напряжение нервов доходило до галлюцинаций. Я видел серебряную ночь, всю сиявшую черными точками. Когда рассвело, я был весь в поту, как Сарьен. Мы произвели исследование. Слегка помятые кусты не выдали нам своей тайны. На следующую ночь мы поместились в коридоре у окна, через которое был виден сад. К несчастью, луна поднималась из-за леса как раз против нас и мешала нам видеть стволы платанов, которые казались нам черными силуэтами на фоне неба. Таинственное существо выбрало именно это время, чтобы явиться, но не обнаружить себя вполне. Сначала мы заметили, как закачалась верхушка одного из деревьев, и решили, что кто-то трясет его ствол. Мы убедились только в том, что платаны объедала не саранча. Гамбертен размышлял, нахмурив лоб. «А все-таки, — сказал я ему, — вчерашний шум поезда, помните? Ну и что же? А что, если это был крик? Крик? Нет. Я слышал на своем веку много всяких криков, однако идемте спать. Я засыпаю на ногах». Но Гамбертен не ложился. Я долго слышал его шаги, лежа и размышляя обо всем пережитом. С рассветом я поспешил к платанам и тщательно их осмотрел. Я нашел следующее. Листва платана была обидна на этот раз начисто. Кора на стволах носила следы царапин на половине их высоты на расстоянии выше метра от земли. Какой вывод сделать из этого? Я уселся на опушке леса под платаном, чтобы спокойно обсудить положение вещей. Один из нижних листьев платана привлек мое внимание, и я поспешно сорвал его. Он был липкий, смазанный чем-то вроде слюны, и носил на себе след чего-то, имевшего вид римской пятерки с волнистыми линиями. Этот отпечаток не был вполне незнаком мне, но где я мог видеть его? Ага, помню. Гамбертен рисовал его на стене. Это был? Нет, невозможно. Я отправился в оранжерею и сличил отпечаток с наброском Гамбертена. Сходство было полное. Несомненно, что кончик клюва, похожего на клюв игуанодона, держал этот лист в зубах. Когда Гамбертен вошел в оранжерею, я, запинаясь, сообщил ему о своем открытии. «Это безумие!» — воскликнул он. «Живой гуанодон, но это недопустимо!» — твердил Гамбертен. Тем не менее, по искрам, пробегавшим в его глазах, я видел, что этот маньяк пламенно желал того, что он отрицал. «Но каким образом могло это животное дожить до наших дней?» — я молчал. «И почему жилки листьев раньше не были съедены, а теперь съедены?» — продолжал он. «И на коре видны следы когтей, и это слюна, слюна жвачного, Дюпон. Мне кажется, что у меня ум за разум зашел с этим проклятым солнцем. Все возможно. Необходимо поговорить с разумным человеком и спросить его, не сошли ли мы с ума».